Глава 5. Безвыходное положение. Рано утром, это было на второй день после моего выздоровления и, кажется, на четвертый после того, как меня подобрала шхуна, я проснулся, мучимый тревожными сновидениями, в которых мне чудились стрельба и рев толпы, и услышал наверху чьи-то хриплые крики. Протерев глаза, я лежал, прислушиваясь к шуму и не понимая, где я. Вдруг послышались шлепанье босых ног, стук бросаемых тяжестей, громкий скрип и грохот цепей. Потом раздался плеск, так как судно сделало резкий поворот, желто-зеленая пенистая волна ударилась о маленький иллюминатор каюты и снова схлынула. Я быстро оделся и поспешил на палубу. Поднимаясь по трапу, я увидел на алом фоне восходящего солнца широкую спину и рыжие волосы капитана. Над ним висела в воздухе клетка с пумой, которую он спускал на веревке, пропущенной через блок на бизань мачте. Бедное животное, смертельно перепуганное, припало к дну своей маленькой клетки. «За борт их всех!» — рычал капитан. «За борт! Я чищу судно от всей этой дряни!» Он стоял у меня на дороге, и чтобы выйти на палубу, я вынужден был хлопнуть его по плечу. Он вздрогнул, повернулся и попятился. Сразу видно было, что он все еще пьян. «Эй, ты!» — сказал он с идиотским видом, потом, начав соображать, добавил. «А это мистер «Прендик», — сказал я. «К черту Прендика!» — завопил капитан. «Заткни глотку, вот ты кто!» «Мистер, заткни глотку!» Конечно, не следовало отвечать этому пьяному скоту, но я не мог предвидеть, что он сделает дальше. Он протянул руку к трапу, у которого стоял Монтгомери, разговаривая с широкоплечим седым человеком в грязном синем фланелевом костюме, по-видимому, только что появившемся на судне. «Пошел туда, мистер, заткни глотку! Туда!» — ревел капитан. Монтгомери и его собеседник повернулись к нам. «Что это значит?» — спросил я.
«Вон отсюда, мистер, заткни глотку. Вот что это означает. За борт, живо! Мы очищаем судно, очищаем наше бедное судно. Вон!»
Оторопев, я смотрел на него, но потом понял, что именно этого мне и хочется. Перспектива остаться единственным пассажиром этого сварливого дурака не сулила мне ничего приятного. Я повернулся к Монтгомери. «Мы не можем вас взять», — решительно сказал мне его собеседник. «Не можете меня взять?» — совершенно растерявшись, переспросил я. Такого непреклонного и решительного лица, как у него, я еще в жизни не видел.
«Послушайте», — начал я, обращаясь к капитану. «За борт!» — снова заорал он. «Это судно не для зверей и не для людоедов, которые хуже зверья. В 100 раз хуже! За борт, проклятый мистер, заткни глотку! Возьмут они вас или не возьмут, мне все равно! Вон с моей шхуны, куда угодно! Вон отсюда вместе с вашими друзьями! Я навсегда простился с этим проклятым островом! Довольно с меня!»
«Послушайте, Монтгомери», — сказал я. Он скривил нижнюю губу и, безнадежно кивнув головой, указал на седого человека, стоявшего рядом с ним, как бы выразив этим свое бессилие помочь мне.
«Уж я об этом позабочусь», — сказал капитан.
Началось странное препирательство, я попеременно обращался то к одному, то к другому из троих, прежде всего к седому человеку, прося позволить мне высадиться на берег, потом к пьяному капитану с просьбой оставить меня на судне и, наконец, даже к матросам. Монтгомери не сказал ни слова, он только качал головой.
«За борт, говорю вам, беспрестанно», — повторял капитан, — «к черту закон, я хозяин на судне».
Я начал грозить, но голос мой пресекся. Охваченный бессильным бешенством, я отошел на корму, угрюмо глядя в пустоту. Тем временем матросы быстро работали, сгружая ящики и клетки с животными. Большой баркас с поднятыми парусами уже стоял у подветренного борта шхуны, и туда сваливали всю эту удивительную кладь. Я не мог видеть, кто приехал за ней с острова, потому что баркас был скрыт бортом шхуны.
Ни Монтгомери, ни его собеседник не обращали на меня ни малейшего внимания. Они помогали 4 или 5 матросам, выгружавшим багаж. Капитан был тут же, скорее мешая, чем помогая работе. Я переходил от отчаяния к бешенству. Пока я стоял, ожидая своей дальнейшей участи, мне несколько раз неудержимо хотелось смеяться над моей злополучной судьбой. Я не завтракал и чувствовал себя от этого еще несчастнее. Голод и слабость лишают человека мужества. Я прекрасно понимал, что не в силах сопротивляться капитану, который мог избавиться от меня, и у меня не было способа заставить Монтгомери и его товарища взять меня с собой. Мне оставалось лишь покорно ждать своей судьбы, а выгрузка багажа на баркас между тем продолжалась, и никто не обращал на меня внимания. Вскоре работа была закончена, и тогда произошла схватка. Меня, слабо сопротивляющегося, потащили к трапу. Но даже в эту отчаянную минуту меня удивили странные смуглые лица людей, сидевших в баркасе вместе с Монтгомери. Погрузка была окончена, и баркас сразу отчалил от судна. Подо мной быстро увеличивалась полоса зеленой воды, и я изо всех сил подался назад, чтобы не упасть вниз головой. Сидевшие в баркасе что-то насмешливо закричали, и я слышал, как Монтгомери обругал меня. Капитан, его помощник и один из матросов потащили меня на корму. Там был привязан ялик с леди Вейн, до половины залитой водой, без весел и провизии. Я отказался сойти в него и повалился ничком на палубу, но они силой опустили меня туда на веревке без трапа и, перерезав буксир, бросили на произвол судьбы. Волны медленно относили меня от шхуны. В каком-то оцепенении я видел, как матросы начали тянуть снасти, и шхуна медленно, но решительно развернулась по ветру. Паруса затрепетали и наполнились. Я тупо смотрел на истрепанный непогодами борт круто накренившейся шхуны. И постепенно она начала удаляться. Я даже не повернул головы ей вслед. Я едва верил случившемуся. Ошеломленный сидел я на дне шлюпки и глядел на пустынный, подернутый легкой зыбью океан. Но постепенно я осознал, что снова очутился в этой проклятой, почти затонувшей шлюпке. Обернувшись, я увидел шхуну, уплывающую от меня вместе с рыжеволосым капитаном, который что-то насмешливо кричал, стоя у гакоборта. Повернувшись к острову, я увидел баркас, который становился все меньше и меньше по мере того, как приближался к берегу. Я понял весь ужас своего положения. У меня не было никакой возможности добраться до берега, если только меня случайно не отнесет туда течением. Я еще не окреп после своих недавних злоключений и к тому же был голоден, иначе у меня было бы больше мужества. Но тут я заплакал, как ребенок. Слезы потоком хлынули у меня из глаз. В припадке отчаяния я принялся бить кулаками по воде на дне ялика и колотить ногами в борт. Я молил Бога послать мне смерть.